Закрою голову. Закроем глаза. Внутренним взором просматриваем все свое тело. Расслабляем его. Вспоминаем первый принцип йоги – не причинение вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости. Это основной принцип. Во время путешествия в йоге будет очень много разных ситуаций. Очень сложно будет следовать каким-то правилам. И первый принцип – это прекрасный маяк, очень яркий маяк, который всегда из любой бури выведет. Если перед вами возникает выбор, причинять вред или нет, то выбираем не причинять. Если есть такая возможность не причинять, то не причиняем. Если же такой возможности нет, то действуем так, как велит наш долг. Второй принцип йоги – не растрачивание времени и сил понапрасну, по мелочам. Считается, что времени и возможности у нас хватит достичь своих целей. Но если мы будем растрачивать их попусту, то очень даже может и не хватить. Поэтому если мы имеем цель, и перед нами возникает возможность вовлечься в какое-либо мероприятие, спрашиваем себя, приближает ли это мероприятие нас к цели. И если нет, то безжалостно отбрасываем. Приносим внимание макушку головы и устремляем ее вверх. От этого подбородок чуть опускается, плечи опускаются, грудь раскрывается. Макушка вытягивает позвоночник, снимаем всякое напряжение с него. Поднимаем руки и соединяем их на уровне груди. Большие пальцы упираются в центр груди. Также снимаю напряжение со спины и увеличиваю концентрацию в сердечном центре. Видим или представляем, как в сердечном центре распускается прекрасный цветок лотоса, Мысленно желаем счастья всем людям, которые нас любят, и всем людям, которых любим мы, всем нашим близким, родным. Медитируем, как это пожелание из сердечного центра распространяется во все стороны и достигает каждого. Мысленно желаем счастья всем тем существам, которые нас не знают, всем тем, кого не знаем мы. И медитируем, как это пожелание из сердечного центра распространяется во все стороны, достигает каждого. И еще раз мысленно желаем счастья всем тем существам, которые желают нам несчастья, которые желают нам вреда, всем нашим недоброжелателям, все они желают нам несчастья, мы же наоборот желаем нам счастья и медитируем, как это пожелание распространяется и достигает каждого этого существа, окружая его, наполняя его, изменяя ситуацию к лучшему и тем самым мы развязываем узелки своей негативной кармы . Возвращаем внимание в наш зал, делаем несколько глубоких вдохов, выдохов. Сейчас начнется лекция.
Я хочу всех предупредить, чтобы вы не пугались. Мы, значит, это фотограф здесь будет бегать, прыгать, меня снимать. Ну, может быть, часть вас. То есть это все называется запланировано. Если кто-то не публичная персона, то вы как-нибудь в сторонку отсядьте, чтобы не попасть в кадр. Так. А сегодня у нас 4-е, да, число? Итак, друзья, сегодня у нас 4 октября 2008 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы находимся в культурном центре просветления возле метро Новослободская в городе Москве. И это у нас лекция открытого йога-университета по тематике йоги. И для архива вся информация располагается на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Значит, там, вот в частности, на сайте Open Yoga мы будем собирать все наши, такие, в том числе и лекции, которые здесь сейчас записываем, по разным тематикам. Будет у вас интерес, можете поискать то, что как какой-то раздел йоги, который интересует наиболее сильно. А прежде чем мы пойдем с вами дальше, еще раз призываю всех соблюдать первый и второй принцип йоги, не причинять вреда ни одному живому существу, не растрачиваться по мелочам. И если у кого какие-либо вопросы есть по предыдущим лекциям, либо по там, занятиям йоги какие-либо, то давайте мы их с вами обсудим, я на них отвечу, постараюсь ответить. Итак, я слушаю вопросы.
Можно?
Да, пожалуйста.
Как вот практически принять обет отказа от страдания? Mm-hmm. Вот как бы в теории понятно, а вот что делать именно конкретно?
Значит, да, обет отказа от страдания. Но я поясню этот вопрос для тех, кто не в курсе. Итак, есть разные, всякого рода по этому свету есть обеты. То есть разные философские течения, учения, там, религии, нерелигии. У них есть какие-то, какой-то кодекс чести, если угодно. То есть тот свод правил, согласно которым следует адепту этих наук жить. То же самое касается и йоги. И вы буквально начали сегодня с этих двух моментов. Это два принципа. Принцип непричинения страданий ни одному живому существу. Значит, это принцип сверхлогики в нашей жизни. Или иногда называется принципом ахимсы. Наконец, есть другой такой принцип, это не растрачивать жизнь свою по мелочам. Это наоборот принцип логики в нашей жизни, или по-другому иногда он называется принцип брахмачари. И наконец, для в разного рода таких практикующих группах существуют свои правила. Среди там, допустим, альпинистов есть какие-то свои негласные правила. Среди там людей, занимающихся другими какими-то видами деятельности, свои. Они в себя вобрали такой многолетний опыт, который, в общем-то, обеспечивал безопасность всего процесса. Вот точно так же и существуют йоги, связанные с такими быстрыми, иногда еще называются методами, то есть быстрые методы в йоге. А в первую очередь к ним относятся те разделы йоги, которые используют сексуальную энергию для своего духовного развития. Крайне деликатные йоги, крайне серьезные, крайне мощные. Ну и, как всегда, очень плохо понимаемые сейчас на Западе, где под этими техниками предполагают какие-то непотребства. Во всяком случае, такой имидж складывается, что все их сексуальные практики, вот этих псевдоучителей, сводятся к какой-то такой сексуальной распущенности, скорее, нежели к какой-либо практике. Это беда, к сожалению, недостаток информации, мифы разные, которые вокруг этой темы. Да, так вот, прежде чем изучать те или иные эти практики от человека, который решил в них вовлечься, не то чтобы требуют, никто ничего не требует в йоге, а предполагается, что он взял на себя обет отказа от страданий. Что это за обет за такой и как его следует понимать? Если говорить вот своими словами очень быстро, то обет отказа от страданий сводится к следующему факту. У каждого из вас есть ваше высшее Я, и ваше высшее Я – часть Абсолюта. Абсолют является, в общем-то, всемогущим, вездесущим, точно так же сверхмогущество заложено вовнутрь каждого из вас. Причем настолько мощное это сверхмогущество, о котором вы даже помыслить сейчас не можете. Вам даже в самом прекрасном, в самом захватывающем сне не может присниться тот потенциал, которым вы сейчас обладаете. Вот вы сейчас здесь сидите, Может быть, у каждого есть какие-то мысли, проблемы, там, задачи по жизни. И вы думаете для себя, боже ж ты мой, как же я их решать-то буду? Так вот, если бы вы хотя бы на секунду увидели тот потенциал, которым вы обладаете, ну это бы не просто бы смешно показалось, это просто бы вообще неуместно было бы показалось. Но дело в том, что мы не осознаем этот потенциал. Но, знаете, не осознавая потенциал, это еще не значит, что у нас его нет. Более того, существуют такие косвенные методы, которые заставляют этот потенциал работать, даже если вы не совсем понимаете, как это делается. На самом деле на этом принципе построены все виды магии, вот все, что вот это вот иногда цветет таким пышным махровым цветом, иногда приобретая, правда, такие неприятные, маргинальные, отталкивающие формы, но если есть процесс работы, то никакой магии на самом деле нет. А есть сверхсилы, которые заложены в каждом человеке. И вот как-то удается иногда их пробудить и использовать. Но самое интересное, что какая-то часть нашего могущества доступна нам в более близкой форме, чем нам даже кажется. И эта часть, как ни странно, называется наше волеизъявление. Так вот, если мы с вами волеизъявляем, чтобы были страдания, то эти страдания есть. Если же мы волеизъявляем, чтобы в нашей Вселенной не было страданий, то, конечно же, не сразу. Почему? Потому что есть еще ваша карма. Но, начиная с этого момента, страдания начинают исчезать из вашей личной Вселенной, из жизни в жизнь. Если же мы допускаем их, или наоборот, как-то внутри хотим, они наоборот начинают к нам приходить все больше и больше. То есть, мы такие волшебники, которые творят мир, в котором живут. Хотим, чтобы были страдания, вот они и есть. Мы как действительно пауки, которые сплели паутину, такую, которую захотели, а потом сами же в ней и запутались. И вот получается следующим образом, что представьте, в вас заложена эта способность. Все, чего вы хотите, все, чего волеизъявляете, происходит. Еще раз подчеркиваю, не сразу. Потому что перед этим вы волеизъявляли совершенно другие вещи. Может быть, даже прямо противоположные. Поэтому все выстроилось в очередь. А все ваши волеизъявления не могли быстро, мгновенно воплотиться. Требуется время. И вот они выстроились в очередь. И сегодня вы получаете волеизъявление, которое, может быть, породили 5 жизней назад. Вот 5 жизней назад вы где-то там бегали, прыгали, веселились, увидели там где-нибудь странствующего йога. И решили для себя. Вообще бы неплохо когда-нибудь бы йогой заняться. Умерли, прожили еще 5 жизней, да. А потом в этой жизни... Значит, шли мимо вывески просветления и подумали, что-то я смутно припоминаю, было что-то в моей биографии, что-то это знакомо, дай зайду. То есть, и так сюда попали. То есть, все, что мы не делаем, это когда-то были некие наши волеизъявления, а эти волеизъявления породили цепочку событий, которая называется кармой, причина породила следствие и так далее. Да, ну и теперь я возвращаюсь непосредственно к этому принципу отказа от страданий. И вот есть сверхбыстрые методы пробуждения внутреннего потенциала. Чтобы уже пользоваться этим внутренним потенциалом нашего «я» гораздо быстрее и в полном объеме. И для этого и есть так называемые быстрые методы. И вот представьте себе ситуацию, что человек волеизъявил страдать и начинает усиливать значит, это волеизъявление разного рода йоговскими практиками. То есть, а йоговская практика в этом смысле, ну, в известном смысле, как усилитель, что на входе, то и на выходе. И понятно, на выходе идут страшные страдания по нарастающей от йоговской практики. Потому что человек где-то в глубине души желает страдать. Желает. Вот просто желает. По каким мотивациям, самые смешные иногда разные, а вот хочу быть бедненьким, несчастненьким, чтобы другие пожалели. То есть хочу, чтобы меня пожалели на самом деле, но не знаю, как этого, значит, достичь. А, и волеизъявляю страдать, чтобы вызвать жалость у других. Эти мотивации могут быть очень, ну, не такие, конечно, они однозначные, простые. Все гораздо сложнее, все гораздо витиеватее, все гораздо менее очевидное. Но до тех пор, пока внутри человека будет эта мотивация страдать, до тех пор, пока он будет волеизъявлять «хочу страдать», он и будет страдать. И для того, чтобы избавиться, значит, от этого, надо сперва начать с волеизъявления. Перестать страдать. Но легко сказать перестать страдать. А как это сделать реально? Реально, ну, в общем-то, к этому надо подойти. И начинается все, как ни странно, с осознания. С осознания этого глубинного принципа, что все в руках человека. Абсолютно все. Да, иногда этот период может растянуться не на одну жизнь. Ну, мы несколько жизней подряд волеизъявляли страдать. Мы хотели повторить, значит, судьбу великомучеников. Но великомученики, значит, вот обычно в религиях, это святые люди. Они это делали не потому, что они хотели этого, а потому, чтобы помочь своим примером другим, значит, избавиться от этого. Они показывали, смотрите, нам тоже как было плохо, а потом как нам стало хорошо. Они как бы разыгрывали такую как бы сцену для того, чтобы, причем не как актеры, а реально проживали, чтобы те, кто был вокруг них, точно так же, как они поступали. Но если вокруг вас нету людей, которым надо, так сказать, помогать выходить из этого, то зачем же на себя брать эту обузу? Нет никакой нужды, тем более не все мы с вами пока еще священно, так сказать, святые люди. Так вот, все начинается с осознания. Все классики в мировой литературе, вы помните, да, еще высказывания. Значит, хочешь быть счастливым, будь им. Но и в этом очень глубокая есть мысль, потому что когда вы волеизъявляете, то все, значит, в вашем вот этом импульсе заложено, что все, перестраиваю свою вселенную так-то и так-то. А потом, когда, значит, вы начинаете сталкиваться с обычной жизнью, и когда приходит обычное страдание, а что там греха таить, страданий полон этот мир. На самом деле, в йоге считается, что если не обладать высшим знанием йоги, то вся наша жизнь – это страдание. То есть, есть такая вещь, что можно сколько угодно, ну, обманывать себя. То есть, вот люди приходят иногда, говорят, да не верю в ваши йоги, в ваши вот эти вот все вот эти сверх всего. Не верю и верить не хочу. И вот я живу себе спокойненько, хорошо, значит, мне очень хорошо, рву цветы наслаждения каждодневной жизни. Ну и что такому человеку ответить? Ну это только вопрос времени, как у него там все развернется в сторону, которая ему не нравится. И что же предлагает йога? Йога в первую очередь предлагает отследить, на каких моментах начинает возникать страдание. То есть вот первое это... Вы волеизъявляете не страдать, а во второе вы начинаете отслеживать, а через что, через какие ворота к вам приходят страдания. И достаточно все становится четко, ясно и понятно, через что к нам приходят страдания. Ну, во-первых, страдания к нам приходят через какие-то такие вот вещи, которые обусловлены, ну, нашим миром. Нам надо кушать, нам надо где-то жить, желательно кушать вкусно. И жить где-нибудь, не в какой-нибудь там крысиной норе, да? Вот. И это такого рода проблемы, которые, значит, накладывают на нас, ну, как бы страдания. Если мы там живем в очень стесненных жилищных условиях, а в нашей стране это карма целой страны, у нас есть такая карма, очень негативная карма нашей страны, это отсутствие жилья. Самая большая страна на планете Земля по суше, да, и, ну, говорят, только в Китае где-то там еще более плотно. Вот, но это отдельная тема. Да, так вот, можно это решить. Но потом начинаются страдания другого плана. Что вроде бы никто тебе не мешает, живешь себе в вполне нормальных условиях, но вот у соседа есть дом побольше и покрасивее. И вообще у него там какой-нибудь ремонт сделан супер, а у меня обычная квартирка. Я страдаю, что вот я живу в этой рухляде. То есть, и хоп, и вот на этом моменте уже приходит страдание. Точно так же и с едой. Точно так же и с одеждой, точно так же и там со всеми нашими бытовыми вещами. Вдруг мы начинаем понимать, что через вот эту лазейку общественного мнения, привычки, нам начинают давать такие установки, что если это у тебя есть, ты счастливый, а если у тебя этого нет, ты страдаешь. И как ни странно, мы иногда перенимаем эти страдания, даже не задумываясь. Вот все там в какой-то модной одежде ходят, и я хочу. Если у меня ее нет, ага, значит, я где-то начинаю чувствовать себя ущемленным, где-то не дотягивать, и неплохо. Или там все получают большую зарплату на работе, а я маленькую. Ага, я начинаю уже чувствовать, но понятие большое или маленькое – это разные, друзья, понятия. То есть с голоду я не умираю. Не то, что с голоду не умираю, но средний, по-среднему, да, там получаю. Но мне уже мало. То есть, и вот бац, и здесь, через эту лазейку начинают страдания эти. А уж что касается межличностных взаимоотношений, там это просто змеиное гнездо какое. Там на один факт приятного времяпрепровождения, скажем, с лицом противоположного пола, приходится там годы совместных, значит, какой-то ругани, совместных выяснений отношений, там, отравления жизни друг друга. Что же касается, если еще, значит, связи более такие сильные, там, какие-нибудь сексуальные, ой, там начинается, там глазом не успеешь моргнуть, как тебя заставят страдать, помимо своей воли. И бедный йог только лишь и успевает отследить, ага, вот через это пришло страдание, через то, через что, через пятое, через десятое. Вот, и вот это ответ на вопрос, собственно, а каким образом в дальнейшем поступать. А ответ очень простой, как применить этот принцип отказа от... Да, ну, друзья, принцип отказа от страданий не является абсолютно необходимым для занятий йогой. Вот первый и второй принципы крайне желательные для занятия йогой. Без них, собственно, то, чем вы будете заниматься, формально считается не йогой. А вот принцип страдания – это свободная ваша воля, волеизъявление. Если же вы хотите страдать и усиливать, значит, свои страдания, в том числе и йогой, ну кто же вам может помешать? Вы же абсолют. Как решите, так и будет. Вот, поэтому этот как бы обет, он как бы стоит особнячком немножко. Иногда в простонародье или в восточной традиции в Индии он называется разными именами очень интересными. Ну вот одно из них — это обзнание и отслеживание. Еще вопросы какие?
Вот про волеизъявление вы говорили. Волеизъявление — это же сознательный акт, а бывает так, что потребность страдать у человека заложена как-то подсознание, подсознательная потребность страдать.
А то что вы называете под подсознанием?
Ну, то, что Фрейд.
Ой, нет, друзья, я про Фрейда ничего не знаю, я про йогу знаю.
Но какие-то то, что он не осознает. Вот у него есть какой-то комплекс вины, который
сформировался. Нет, вот я, давайте, это хороший вопрос, но это вопрос, он выявляет степень различия терминологии. Дело в том, что в понятии йоги, понятие сознания и в понятии психологии понятие сознания вещи абсолютно разные. Более того, то, что в психологии называется подсознанием, в йоге, точнее, проявление тех действий, которые называются подсознанием, в йоге разделяются на два класса совершенно прямо противоположных действий. Это так называемое истинное подсознание или как бы такие, ну то, что, грубо говоря, мы несем с собой со времен жизни в телах животных, и так называемое сверхсознание. Это та часть, которая проявляется у нас как интуиция, и это как бы свыше, иногда говорят, вот свыше. Поэтому, да, ну и дальше следующая вещь. Следующая вещь, она аксиоматическая. Согласно аксиоматике йоги, каждый из нас частичка абсолюта. И наше естественное состояние, я подчеркиваю, естественное, не нуждающее ни в каких поддержках, это чувство радости и счастья. Если же вы не испытываете этого, то, как учит нас йога, это следствие действия майи, иллюзии. Поэтому сказать, что у человека изначально есть такое какое-то заложенное и, ну, знаете, неотъемлемое от него качество, что он желает страдать, мы не можем. Человек может волеизъявить, что в его вселенной что-то будет или чего-то не будет. Но нельзя сказать, что это заложено, и от этого человек не может избавиться никак, там, и ни при каких обстоятельствах. Наше высшее «я» в этом смысле, оно гораздо выше этого. Поэтому здесь такого не бывает. Другое дело, что если человек на протяжении долгого времени волеизъявлял страдать, значит, настолько долго, что это действительно уже у него превратилось в некую такую моторную реакцию. Я наблюдаю таких людей. Очень весело наблюдать, они вечно ноют. Ой, денег нет, значит, узнаю, через некоторое время устроился на работу, стал сказочно зарабатывать. Ой, мало, да, то есть удесятерил свою зарплату, еще что-то не так, не то. То есть это само отношение, сам настрой ныть.
То есть это когда-то было осознанное решение принято страдать?
Ну, в известном смысле, ну как осознанное, но это было, понимаете, здесь опять же мы сейчас подменим понятие, осознанное, мы когда говорим осознанное, то это оно было взвешенное, продуманное там и так далее, вот мы подразумеваем под термином осознанное. А в данном случае человек почему-то так поступил, может быть, глядя на окружающих, если все вокруг ныли, почему бы мне не поныть? То есть влияние среды, влияние, может быть, своей жизни, потом влияние своей собственной дурной кармы. Если мы предполагаем, что в жизни другого живого существа может быть страдание, более того, не только предполагаем, но и сами делаем ему это страдание. То есть мы порождаем, что мы порождаем? Мы порождаем себе дурную карму. Но никто из вас не спрашивал, а что такое карма? Где она хранится и что она из себя представляет. На самом деле понятие кармы можно свести к очень простому принципу. Это те правила игры, по которым мы будем жить сами. Если в отношении кого-то другого я допускаю, что я могу его там, ему приносить боль, страдания или там смерть, то тем самым я автоматически делаю эти же правила игры и для себя. То есть если я предполагаю, что я могу у кого-то что-то украсть, то я автоматически предполагаю, что и у меня может кто-то что-то украсть. То есть закон кармы – это закон, ну, как бы будущих, формулирование своих собственных будущих законов, по которым жить. Поэтому здесь и получается так, что допуская страдания в отношении другого живого существа, мы порождаем цепь событий, что сами оказываемся в такой ситуации, что как бы сами заражаемся этим же самым. И в дальнейшем мы наоборот говорим, ну все вокруг там страдают, почему? Ну потому что они страдают, хотя может быть отчасти, если выяснится и распутать этот клубок, что может быть мы сами были причиной их страданий, ну опять же очень давно и завуалирован. И мы как бы начинаем копировать это поведение или эти положения. И, ну знаете, как вот Что посеешь, то и пожмешь. С кем поведешься, от того и наберешься. Вот в результате этих действий получается так, что у нас сформировалась устойчивая привычка ныть. Очень устойчивая, очень такая, она отличает. Особенно нашего человека, она вечно отличает. Наш человек, по-моему, как никто ноет. Американцы, наоборот, там все улыбаются, все у них, как дела, отлично. А мы вечно ноем. Вот. То есть, мы волеизъявляли так жить. Долго волеизъявляли. Мы получили то, что мы волеизъявляем. Ну, если кому-то нравится продолжать, он имеет право и продолжать. Никто ведь никого не может заставить вести другой образ жизни. А если же надоело, то надо волеизъявить, делать что-то другое, а потом работать, сперва волеизъявить, а потом работать в этом направлении. Волеизъявить – это больше не порождать будущих законов на будущее, а работать – это устранять последствия своих противоположных волеизъявлений. То есть все на самом деле все честно. Все честно. Еще вопросы?
Скажите, а что представляет для себя практическое адвайта?
Понятия не имею. У нас йога, поэтому, к сожалению. Друзья, еще раз я хочу, у нас йога. Классическая йога. Значит, более того, наша традиция называется традиция Анандасвами. Поэтому все, что касается других философских систем, течений и так далее, я, конечно же, могу предположить, я, конечно же, могу пофантазировать, но всегда найдутся люди, которые скажут: мужик, а что это ты не в свою эту, не в свой курятник полез, да? То есть, вот, поэтому я остерегаюсь что-либо сказать в конкретном понимании. Если бы вы привели какой-нибудь более конкретный пример и так далее, я мог бы, опять же, пофантазировать на эту тему. Но вот так за Адвайту Веданту все отвечать тяжело. Слишком уж на самом деле по-своему тяжелая у них там, по секрету скажу, тяжелая ситуация в Адвайта Веданте. Тяжелая. Там есть кое-какие чисто теоретические моменты, которые, к сожалению, современные последователи Адвайты забыли наставления своих древних учителей. Перекос пошел, что называется, мама не горюй. Там совершенно там идет, причем пошел еще в Индии давно и перекинулся в нашу страну и продолжает, значит, быть. То есть это как раз из серии того, что иногда ошибка, заложенная в древние века где-то там, усиливается и дублируется в современном мире и захватывает большое количество людей. Вот это печально. Но опять же, я лезу не в свою область. Еще вопросы?
То есть перестать страдать, перестать завидовать?
Не знаю, кому-то завидовать, а кому-то, может быть, что-то другое. По-разному. У всех разные. Кто-то, может быть, лишен зависти, но у него есть ревность. Что, собственно, близкое, но, в общем-то, акценты разные. Кому-то от жадности надо избавиться. Кому-то надо избавиться там, от каких-то других качеств, тех, которые замутняют и вводят в... Кому-то просто надо встряхнуться. Знаете, иногда есть люди, которые в таком по жизни состоянии таком сонном. Он просто сонный, знаете, как с просонью, он ничего не может по жизни понять. И он путается совершенно на естественных вещах. Его даже там этим маркетологам не надо в заблуждение вводить. Он и так по жизни сам себя так запутает, что потом выбраться. У каждого по-разному. Еще вопросы?
А что за мной возможно дальше, когда я тоже скажу про работу?
Что именно? Страдания?
Ну да. Что за мной дальше возможно в жизни?
Что становится дальше в жизни возможным, если проработаны все страдания? Это счастье такое большое, безбрежное, такое, как океан, всеохватывающее. Вот, это совершенно точно, но на самом деле открывается очень хороший плацдарм для познания самого себя. Почему? Потому что если вы проработали, уже очень хорошо проработали этот обет отказа от страданий, то в дальнейшем, если вы занимаетесь быстрыми методами и практиками в йоге, то как бы приходит более сильный потенциал в виде вашей концентрации, в виде той энергии, которую вы можете вовлечь в процесс. И вы гораздо с большей легкостью можете достичь неких ступеней в своем самопознании или в познании своего высшего «я». А вот если же наоборот вы не проработали, не отказались, то каждый вот излишек энергии, который вы будете на йоге получать, он будет финансировать не только ваши достижения в самопознании, но также будет финансировать все ваши параноидальные, скажем, мысли, наклонности, образы жизни и так далее и тому подобное. В этом смысле все свои проблемы мы финансируем сами. То есть мы сами платим денежки, образно говоря, своим собственным врагам. А вот когда вы как бы вычистили, да, эту ситуацию, что вы перестали платить своим врагам, то вы значительно усилите свой потенциал. И в йоге пойдете быстрее и быстрее. И откроется перед вами широкий горизонт для такой оперативный простор для того, чтобы, знаете, устремиться к просветлению, к высшему состоянию в йоге. Оно по-разному называется. Кто-то называет это самадхи без объекта, кто-то называет это высшим состоянием просветления, освобождения. Кто-то называет это состоянием вселенской любви. Кто-то называет это состоянием влюбленности, такое, которое безбрежно, и в котором человек просто растворяется. Кто-то называет это состоянием абсолютной свободы, когда просто в принципе нет никаких ограничений. То есть называется это по-разному. Вот. И это очень было бы хорошо, если бы вот мы бы с вами проработали это все. Еще вопросы?
А повторите, пожалуйста, это как йога смотрит на человека? Значит, сверхсознание, сознание и подсознание, которое осталось от животных, да?
Да, как смотрит йога на человека? Нет, оно смотрит более сложно. Значит, смотрит оно следующим образом. У каждого из нас есть наше высшее «я». Оно сверхмогущее. И есть всего лишь два инструмента, с помощью которого наше высшее «я» может проявляться в нашем мире. Это сила энергии и сила сознания. Присуща нам изначально наша единая энергия и наше сознание. Принцип энергии – это принцип вечного видоизменения и могущества через проявление этого вечного видоизменения. Есть принцип сознания. Принцип сознания – это принцип вечного постоянства и как раз инструмент, проявляющийся через этот принцип вечного постоянства. А пересечением энергии и сознания, оно само по себе является все объекты или явления во Вселенной. Собственно говоря, вся Вселенная и создана из пересечения энергии и сознания. А вот в дальнейшем, как проявляются эти два инструмента, такие как энергия или сознание в человеке, или через человеческое тело, это уже другой разговор. У нас, как вы помните, есть наше устройство, наше тело, в том числе наша нервная система, у нас есть наш разум, который, по сути дела, очень сложный механизм. Так вот, когда наше неизменное высшее сознание светит сквозь наш разум, разум преломляет свет и действие этого высшего сознания по-разному. И именно вот разными этими спектрами преломления и объясняется, что возникают такие вот понятия, как подсознательное, сознательное или сверхсознательное. Хотя сознание одно и то же, но по-разному оно сквозь наш разум светит. А вообще это очень сложная тема, так в двух словах на нее тяжело ответить. Значит, друзья, у нас этой темой, так называемая аксиоматика йоги, у нас есть открытый наш йога-университет, где мы готовим будущих преподавателей йоги. Так вот, это одна из самых долгих и сложных тем. Изучается она очень долгое время, поэтому в двух словах мне будет тяжело сейчас объяснить, как именно связаны процессы подсознания, там, и сознания, и сверхсознания. То есть еще раз я к чему вас призываю, что помните, существует очень такая подмена понятий. Внутри самой психологии точно никто не знает, что понимать под тем или иным там, термином. Там Фрейд, так Фрейд сейчас уже не актуален, уж давно с пьедестала его, значит, его последователи сбросили, а новые, значит, тех сбросили. То есть там своя война идет. То есть это в нашем представлении есть наука психологии незыблемая и такая, как математика. А на поверку это очень хороший фасад, внутри которого никто не знает вообще, что происходит. В йоге совсем другая ситуация. Там несколько по-другому описывается и состояние человека, и какие-то моменты. До известной степени то, что говорят и психологи, и йога пересекаются. Почему? Ну, человек-то вот же никуда не делся, он же единый, процессы в нем едины. Но вот только объяснение, вот только смысл терминов и прочего-прочего совсем-совсем иной раз разный. Поэтому иногда очень тяжело объяснять современному западному человеку принципы йоги. Он все вспоминает, значит, вот такие психологические термины. Они очень скользкие. Другая крайность – это всякого рода целители, экстрасенсы и прочая публика. У тех другой край. Значит, те сыпят вообще непонятными понятиями, которые не то, что сами не понимают, они, по-моему, их сами придумывают. Там какие-то у них энергии там и прочее, прочее, это все как-то у них там циркулирует. Причем тоже пытаются объяснить какие-то процессы в человеке, но только уж совсем своими словами, совсем придуманными. То есть вот эта война терминологии приводит к тому, что полнейший раздрай. У нас в школе йоги, вообще, вот, когда мы готовим на курсах преподавателей, самое первое, к чему мы призываем студентов, это забыть всю психологию, которую они до этого изучали. Потому что иначе такие там навороты идут, очень смешные. Также забыть все другие философские системы, потому что тоже начинается каша. Берут из одной системы одно понятие, из другой системы другое понятие. Из третьей системы третье понятие. И это как-то в голове умещается. Но, друзья, у каждого понятия есть свое определение. Если ты сказал энергия, ты должен что-то под этим подразумевать. Если ты сказал сознание, ты должен что-то под этим подразумевать. Если ты не даешь определение, все рассыпается. А что же касается психологии йоги, там вообще дело дрянь. Потому что, ну, в общем-то, господствующая точка зрения на то, что сознание – продукт нашей высшей нервной деятельности. На что йога говорит – это чушь собачья. Сознание – никакой не продукт, а сущность сама по себе. Понимаете, да? То есть, что вот там химическая реакция в голове как-то там, что-то там, чего-то, и возникает ощущение сознания, говорят мне. А я говорю, нет, друзья, извините, с точки зрения йоги, аксиоматики йоги, как раз наоборот. У меня сознание, оно есть, оно всегда было, есть и будет. А вот разум действительно из этих химических связей как-то может меняться, и свет сознания то сильнее, то слабее, то в этом спектре. А этого же не понимает никто. И получается, как правило, конфликт в терминах. Еще есть вопросы? А если вопросов нет, тогда идем мы дальше. Итак, мы сегодня коснемся вот этой как раз темы энергии и сознания в чисто практических целях. И я какие-то моменты из аксиоматики упомяну. Итак, все объекты или явления, которые вы видите во Вселенной с точки зрения йоги, порождаются пересечением или взаимодействием двух факторов. энергии и сознания. Любой объект, там, который вот вы видите, в этом смысле является пересечением двух этих вещей. То есть это те составные части, из которых состоит буквально все. Это так называемая мистическая таинственная доктрина, о которых там с придыханием в древние времена рассуждали какие-нибудь там адепты масонов там, или каких-нибудь там пифагорейцев, или еще каких-нибудь мистиков, о том, что есть два полюса, и если анализировать объекты или явления с понятия этих двух полюсов, то можно достаточно четко понимать, что происходит. Значит, сидим мы здесь с вами напротив российской фондовой биржи РТС-а. Одна из самых интересных изобретений человечества – это фондовый рынок. Почему я поднимаю сейчас эту тему? На Западе что-то их совсем затрясло, совсем как-то не по-детски, и многие, в том числе и ученики йоги, которые так или иначе связаны с фондовым рынком, возроптали. Они перестали понимать, что творится. И поэтому эту лекцию коротенько, вот у нас есть полчасика, я как раз и коснусь значит, бизнес-приложения, применения методов сознания и энергии в анализе, скажем, фондового рынка. Почему? Потому что в наших бизнес-школах учат всему, чему угодно, кроме того, чему надо. И на выходе выходят очень самоуверенные, такие очень разной степени, прекрасно говорящие по-английски, такие вот адепты от экономики, но которые умудряются дров наломать больше, чем наш какой-нибудь красный директор, который еще там при Сталине там какой-нибудь Уралмаш поднимал. Потому что у этого красного директора есть ощущение жизни, а у этих наших новомодных горе обладателей MBA-ев есть только те книжки, которые они зазубрили, без понимания вообще процесса. Итак, любой объект или явление можно анализировать с двух этих координат – сознания и энергии. На пересечении как раз и появляется то, что, чем и является этот объект или явление. Одно из самых интересных в истории изобретений человечества – это фондовый рынок. Там, где сознание и энергия играют каждый день. И в зависимости от того, как они сыграли – вся ситуация меняется, вслед за этим меняется ситуация финансовая, а потом меняется и наша с вами жизнь. Причина же еще, почему я хочу коснуться этой темы, хотя надо было прочитать серию лекций. Но нет, у меня ни времени на это, другие у нас сейчас несколько планы. Тем более, кому их читать, кто их слушать-то будет. У нас же сейчас все, значит, учебники умные читают, в результате которых, значит, потом целые страны разваливаются. Так вот, другая причина, почему, которая побудила меня, это другие роптания, что телевизор смотреть невозможно, одни сериалы по телевизору. Как это ни странно, это порождение не чьей-то злой воли, а порождение модели, финансовой модели или эволюционной модели человечества, которая прекрасно выросла в Соединенных Штатах и теперь экспортируется по другим странам. Это просто, знаете, как закон природы, что яблоко падает на землю. Точно так же и здесь, что на телевидении, на телеканалах должны быть сериалы. То есть это закон природы. Почему? А потому что все условия в виде тяготения или в виде той бизнес-модели ни к чему другому просто не приводят. Да, так вот, начнем мы издалека. Вот это самый сложный момент определить стоимость товара. Карл Маркс, значит, с любимым Фридрихом Энгельсом в свое время бились, 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 бились. Ну так что-то они, как говорится, как-то это однобокенько это они все сделали. Во всяком случае, система коммунистических взглядов развалилась, друзья, к сожалению. Хотя кто знает, может быть, будущее опять же за нашими, так сказать, коммунистическими лидерами. Может быть, еще не настало время. Так вот, смысл заключается в том, что невозможно анализировать ситуацию, только лишь анализируя ее с позиции энергии. Что, собственно, и сделали Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Они прекрасненько анализировали эти прибавочные стоимости, капиталы, деньги и так далее и тому подобное. Но только один серьезный фактор они не исследовали. Это принцип сознания. А только лишь на пересечении двух этих принципов рождается, что называется, истина. И получилась однобокая система, которая вылилась в так называемую плановую экономику. А плановая экономика – это чистейший метод сознания. То есть, когда мы пытаемся все высветить, все увидеть, все расписать и все жестко закрепить. Прямая противоположность этой бизнес-модели возникла на Диком Западе. Это чистый метод энергии. Значит, метод энергии – это вот куда оно потечет, пускай так и будет. И вмешиваться мы в процесс не будем абсолютно. То есть рынок сам все покажет, рынок выявит, кто сильный, кто слабый и так далее и тому подобное. В результате получилось так, что наша система планирования рухнула быстрее. Американская система, доведенная до крайности, значит, свободного рынка, по всей видимости, рушится сейчас на ваших глазах. И дай бог, чтобы рушилась она еще лет 20, потому что если она рухнет в 3 дня, пострадает все прогрессивное человечество. А вот если американцы плавненько так, знаете, на нет сойдут, то я вас уверяю, изменится бизнес-модель, и вот тогда можно надеяться, что по телевизору не будут по 5 сериалов в день идти. Вместо там научных программ, образовательных, культурных программ, да? То есть, все это заложено изначально. Значит, что же сейчас происходит? Происходит, что сознание и энергия постоянно в игре. Собственно, это и называется жизнью. Поэтому сколько стоит та или иная акция, или сколько стоит, скажем, американский доллар, это не вопрос чистой энергии, а вопрос сочетания энергии и сознания. И вот теперь мы посмотрим дальше гениальное изобретение наших друзей-американцев. Как ни странно, они полностью отпустили свою экономику на волю энергии, во всяком случае они об этом говорят, но свою финансовую систему они построили исключительно на йоговских принципах сознания. На самом деле злые языки утверждают, что это все происки, значит, этого мирового заговора, кто там масоны, я не знаю, кто там, значит, стоял за этим всем этим, недаром на долларе, значит, нарисованы эти все масонские знаки. Не знаю, кто там у них стоял за спиной, но систему действительно построили гениально. И я хочу сразу же сказать, боже упаси нам их ругать. На тот промежуток времени это была самая изящная система. Она изящная и до сегодняшнего дня, но вот уже сегодня она не актуальна, завтра ее надо снести. Так вот, доллар не привязан ни к золоту. Более того, государство Соединенных Штатов за него не отвечает. То есть это бумажки. Если завтра что-то случится с долларом, золото в обмен на валюту золота вы не получите. Более того, и государство за него не отвечает, потому что это резервная система США, частная лавочка. Получается, что это в чистом виде инструмент сознания. А вы помните, чем отличает, что такое инструмент сознания? У сознания нет субстанции. Вот энергию можно взвесить, измерить, а у сознания нет. Сознание, сила, да, но сила и сознание, и энергия одинаково сильны. Значит, кто не верит, вспомните нашего любимого Адольфа Ивановича Гитлера, который целую нацию развернул и повел войной, пользуясь исключительно методами сознания. Энергии там и не пахнет. Так вот, аналогичная ситуация возникла в в Соединенных Штатах Америки возникала не быстро, возникала несколько, ну, некоторые говорят, столетий. Так вот, фактически, формально, всем надо бояться, что завтра все рухнет. Но с точки зрения йоги не все так пессимистично. Почему? Потому что остается то, что называется сознанием. То есть бумажка доллара, она не обеспечена энергией, но она обеспечена сознанием. За бумажкой доллара нет ни золота, ни обязательств Соединенных Штатов расплатиться по ним, но за ним есть сознание. А что такое сознание? Сознание, во-первых, сколько их там, 200, сколько-то там миллионов людей, рядовых американцев, плюс огромное количество других людей, кто верит в доллар. И вот до тех пор, пока они в него верить будут, это будет самая непотопляемая вещь. А поэтому, значит, вот такой коротенький экскурс. Финансы, а то я чувствую, начал про финансы, народ так как-то это. Пошел. Да. Значит, так вот, ситуация заключается в следующем, что только лишь на пересечении сознания и энергии и взвешивая одинаково силу сознания и силу энергии, можно оценить, ну, действительно, насколько та или иное, та или иная вещь представляет из себя реальность в этом мире. И несмотря на то, что доллар США не представляет из себя никакой реальности с точки зрения энергии, он представляет из себя очень мощную реальность с точки зрения сознания. Поэтому, значит, опять же, вопрос со стороны злых языков. Я, к сожалению, очень часто сейчас встречаюсь с людьми, которые спят и видят, как они будут наблюдать, как Америка рухнет. Вот я постоянно встречаюсь, они прямо вот злорадствуют, злобствуют. Ну когда ж, когда ж, когда ж, да? Ну, во-первых, это некрасиво. Страдания любых людей, даже тех людей, взгляды, ну, которых мы не разделяем, это все равно страдания. А если они рухнут, им будет очень плохо. Но самое обидное даже в другом, что плохо будет и всем остальным. То есть это вещь, которой, вот говорят только Северная Корея, вот у них там все без изменений останется, потому что они, ну, они ни с кем не общаются. И несколько племен в Африке, говорят, они вообще там никого не видели, не слышали. Ну, у них будет по-старому все. Все остальные все проиграют. Другой момент. Обвиняют Америку, что она... Я, боже упаси, вы не подумайте, что я там апологет, значит, Америки, защищаю Америку. У меня у самого большие очень зубы, мне на Америку, да, мне самому надоели эти сериалы по телевизору. Мне самому надоело это общество потребления. Мне самому надоело, что на йогу ходят не на как духовное, ну как, не метод духовного саморазвития или самопознания, а скорее как на фитнес, как, ну, вот человек приходит, и он общество потребления. У меня проблема. Я пришел, что-то, я плачу свои деньги, хочу что-то получить. Почему? А вот так все построено. Это может разрушить современную цивилизацию, но на тот период, когда эта система складывалась, лет 100 назад, это была просто победа человечества, потому что в противном случае, представьте себе деревню Гадюкина, где все пьют, никто ничего вообще не делает, и никаких перспектив. Вот, вот такая альтернатива. Но Америка отжила свое и должна тихо уйти на нет, желательно мягко уйти. Вопрос другой, кто пальму первенства возьмет. Я все-таки думаю, Россия. Хотя да. Да, значит, так вот, получается следующая вещь, что как только люди перестанут по земному шару верить в Америку, Америка рухнет и рухнет доллар. То есть разрушить Америку невозможно методами энергии. Невозможно, скажем, на нее напасть, или там эти террористы, наши друзья там по пещерам, которые бегают, они все хотят там что-то взорвать там, или еще что-нибудь. Можно пошатнуть значительно, но она только от этого крепче станет. А вот чем по-настоящему можно убить Америку, это методами сознания. Причем убить наповал. Вот как наш Советский Союз развалился в 3 дня, никто не ожидал даже, все так думали, куда же, значит, наша родная коммунистическая партия делась, она взяла и исчезла. хотя казалось что-то незыблемое, вот точно так же можно разрушить Америку очень быстро. Но, друзья, Боже вас упаси подстегивать события. Она сама развалится, тихо, мирно, знаете как, тихо сойдет со сцены и тихо умрет. Или переродится в что-то более человеческое. Да, значит, так вот, развалить ее можно только лишь методами сознания. И, к сожалению, что мы видим, кто ее разваливает? Разваливают ее сами американцы и, в первую очередь, те, кто у власти сейчас стоят. Они не понимают методов сознания, они делают такие глупости, что просто хлопать и говорить «Браво!» То есть ни одному Усаме Бен Ладену и не снилось. И в частности, вот последняя их не значит. Я почему еще раз, я не дело йоги лезть в политику, тем более в экономику, но я роптание слышу со всех сторон. Я роптание непонимания слышу. Поэтому вот еще раз, эта тема анализ йоговскими методами, совершенно на первый взгляд не йог, ну как не йоговских. Собственно, модель экономики, она и позволяет или не позволяет вам заниматься йогой. Была бы экономика в дерьме, вы бы сейчас на полях картошку свою окучивали. Не было бы времени и денег посещать занятия йогой. Да, так вот, финансы – это та вещь, которую не любят, когда о них говорят. Почему? Потому что любой наблюдатель привносит свое сознание. А любое сознание может очень деструктивно повлиять на ситуацию. Значит, это старый анекдот про бизнесменов. Все вменяемые бизнесмены никогда никому ничего не говорят о своих реальных бизнес-планах, если это не входит, там, скажем, в программу пиара. Ну, надо там раскрутить, чтобы все знали, слышали. А вот если это действительно что-то такое на грани, они соблюдают тот же принцип, что соблюдается в йоге. Принцип тайны в личной практике. До тех пор, пока не получил результат, помалкивай. Иначе ты привлечешь чужое сознание, а чужое сознание – это такой же фактор, как чужая энергия. И оно может быть очень деструктивным. Оно может разрушить. У вас и так там все на грани, значит, балансирует. А кто-то влезет посмотреть, что у вас там творится. Вот та же самая ситуация сейчас происходит, та же самая ситуация, во-первых, в бизнесе, а во-вторых, во всех финансовых делах. Поэтому банкиры в этом смысле самые такие нетрепливые люди. И вообще все, кто связан с финансами, они стараются лишних слов не говорить. Почему? Потому что этим они могут либо привлечь чье-то сознание, либо как бы развернуть чье-то сознание, либо дать интерпретацию чему-то сознанию, действовать в другую точку, в другую плоскость. Значит, что же мы сейчас видим в финансах? В финансах мы видим, что власть придержащие абсолютно не понимают, что есть темы, о которых нельзя говорить. Сразу же начинают кричать: демократия, свобода слова, свобода информации, мы, домохозяйки, хотим знать, как управляются финансами в нашем государстве, не дадим разворовать, да? Но этим самым, своим сознанием, они разрушат государство. Это точно так же, как, знаете, вот, чтобы современный компьютер сделать, делают такие стерильные комнаты, не дай бог пылинка попадет, у вас там потом компьютер перестанет работать. Они вот хотят всей толпой туда залезть и посмотреть, какие же там процессы идут. Блин, сколько? 15 минут еще есть. Да, так вот, вещь эта крайне серьезная. И с одной стороны, ничего страшного не происходит абсолютно. У Америки и так был внешний долг, сколько там, триллионов. То есть это было и так огромное количество энергии, ничем не обеспеченное, уравновешенное очень мощным сознанием. А что греха таить, у Америки, как у страны, очень мощное сознание. Оно держит. Оно держит мало того, что свою там экономику, оно держит еще такой долг гигантский. Ну, будет этот долг там на пару триллионов больше, меньше. Если сознание мощное, сколько угодно. Хоть еще удвойте этот долг. До тех пор, пока будет мощное сознание в Америке, Они могут просто, ну, строго говоря, печатать деньги. Просто бумажки, ничем не обеспеченные, печатать, и все будут радоваться, все их будут свои сбережения хранить в них. Но только до тех пор, пока есть сознание, которое держит. А вот в тот момент, когда это сознание рухнет или выйдет, это все обвалится. Как большой мыльный пузырь лопнет. Но к чести американцев надо сказать, что они не торопятся изменить свое сознание. И теперь проведите мысленный эксперимент. Возьмите страну третьего мира, где-нибудь в Африке или еще где-нибудь. Ну вот обычно по телевизору показывают, и смотришь на местных, значит, друзей, которые там с автоматами Калашникова бегают, прыгают, веселятся по-своему. Вот. И возьмите каждого, уберите из Америки всех людей, и на каждое место поставьте людей вот с такой ментальностью из Африки. И посмотрите, что начнется. Америка рухнет, наверное, в 3 минуты. Если не в, ну, не в 3 дня, то в самый крайний срок. Почему? Потому что если туда придут люди с другой ментальностью или с другим сознанием, они все развалят. Поэтому до тех пор, пока, как это ни странно, ни парадоксально, до тех пор, пока американцы будут верить в то, что их страна самая лучшая, самая сильная, самая-самая-самая, они будут жить. А вот в тот момент, когда они начнут сомневаться, все у них поползет по швам. И поэтому, знаете, вот всегда возникает, вот лично вот у меня, я встречаюсь, ну, с друзьями, американцами, много у них, у меня всегда возникает вот такое двойное желание. С одной стороны, если ты начинаешь не огульно хаять, а аргументированно что-то обосновывать, ты видишь, как степень их уверенности начинает исчезать. А тем самым, ну как бы, ты как бы вытаскиваешь сознание из этой всей ситуации. Вот, вот такая ситуация. Значит, мы как адепты, изучающие йоги, боже упаси радоваться, чтобы кто-то где-то, даже если это Америка, как сказал один товарищ, да, не буду радоваться людям плохо, даже если они американцы. Ну так он их любит, понимаете. Вот. Есть негодяй, есть злобные негодяи и американцы. Вот. Поэтому, с другой же стороны, прежде чем делать какие-то резкие телодвижения или принимать резкие какие-то аналитические выводы, неплохо бы их с позиции аксиоматики проанализировать. А что же к чему, ну кто, что из чего состоит. Ну и наконец, а где же тот градусник и где же та вещь, которая, ну, показывает состояние? То есть вот у больного температура, должен быть градусник, который показывает его температуру. Так вот, этот градусник является фондовыми рынками, или с позиции аксиоматики йоги, это то место, где сознание и энергия пересекаются. С одной стороны, акции, они обеспечены кусками там, предприятий, реальным чем-то, энергией. С другой стороны, ожидания инвесторов. Чистое сознание. И вот на пересечении двух этих вещей и рождается то, что называется котировка акций. И акции могут расти или падать, а вы, соответственно, получать прибыль или наоборот все терять. И это самый честный инструмент. Все остальное можно, ну, можно как-то подкупить. Прессу можно заставить говорить то, что она не хочет говорить, там, и так далее. Но тут слишком много заинтересованных сторон, а на кону деньги. Поэтому информация мгновенно просачивается, чтобы ничего. Там президент Америки чихнул, здесь у нас, значит, это индекс раз, выше. Поэтому это очень хороший такой показатель, даже с точки зрения чисто цивилизационной нашей модели. Ну, на теперь дальше. Ну, хорошо, друзья, а дальше? Что будет дальше? Почему, еще раз, и мне эта тема, она меня интересует? Тема меня это интересует не абстрактно, она меня интересует конкретно. Дело в том, что йога пошла на Западе только лишь с того дня или с того момента, как американцы придумали свою эту систему. То есть они обеспечили такое распределение сил, производства, ну, построили современную цивилизацию, и у них йога пошла. Во всех остальных странах, где цивилизационная модель другая, скажем, Индия, в древности была очень классная цивилизация, замечательная, но йога там, как это ни печально, уходит. Другой пример – Тибет. Еще одна модель цивилизационная, экономическая модель. Та же самая ситуация. Мало того, что рухнула и уходит. И вопрос в том, что йога должна жить на, знаете, как дерево должно расти на каком-то поле. Еще так же и йога. Это учение. Но всем нам надо кушать, всем нам надо там где-то жить. Ну, как-то существовать. И за это отвечает... За это отвечает экономика, устройство государства. Так вот, как это ни странно, за последние там, десятилетия, столетия, только лишь эта модель, именно американская модель, позволила хоть немножко поддержать жизнь в йоге. Куда индусы-учителя едут? Они что, едут куда-нибудь там в Шри-Ланку, что ли, преподавать йогу? Нет, на Запад. С чего началась йога победным шагом? Кто самый громче всего заявил о йоге? Началось это чуть больше 100 лет назад, когда впервые заговорили о йоге, когда Свами Вивекананда приехал в Америку. Опять же, на конгресс всех религий, которые сделали американцы. Почему мы знаем о йоге? Потому что там магнаты, которые владели средствами массовой информации, прочитали о нем заметку и дали отмашку запустить его. И стали о нем печатать газеты. Не стали бы печатать газеты, мы бы о нем ничего не узнали. Но ведь произошло это. Где занимались йогой в 30-е годы? Голливуд. Откуда пошел интерес в Индию и в Непал? Откуда толпы почитателей? Вот сейчас вы читаете книжки по йоге. Две из трех это написано западными авторами, как раз этими бывшими хиппи, кто там в свое время в 60-х туда рванул, да, сейчас вот решил йогу преподавать. То есть до сего лицо йоги определялось образом жизни, который, в общем-то, вела Америка. Сейчас состарилась она, умирает. На смену ей должно прийти что-то другое. И вот это другое будет и определять, какая йога, как пойдет и куда пойдет. Как она будет подана, или как красивое слово, пропиарена сейчас. Какая будет реклама, на чем будет делаться акцент. Будет ли опять это сведено к какой-нибудь там религиозной, сектантской организации, как это очень часто бывает, значит, иногда. Либо наоборот, будет это все сведено к какой-нибудь попсе. Где-то седьмая вода на киселе. Во многом зависит, как ни странно, не от злых там псевдопреподавателей йоги, а от образа жизни. А этот образ жизни сейчас зашатался. Вот такая тема. Поэтому я очень вскользь, Боже упаси, не претендую на какую, ни на какую такую последовательность или аргументированность, изложил вам, ну, в первом приближении взгляд, что любое явление можно анализировать с позиции аксиоматики йоги, будь это даже фондовая биржа. Уж, казалось бы, меньше темы пересечения придумать нельзя. Все можно анализировать, если вы знаете древнее знание йоги. Выводы вы будете получать иногда совершенно нетривиальные, но... Как ни странно, эти выводы иногда вам скажут больше, чем вот такенные учебники по там, какому-нибудь финансам там, или экономике. Поэтому я призываю вас не замыкаться на йоге исключительно как на какой-то такой, знаете, науке беззубой, такой неинтересной, ну где-то полезной там, или такие, знаете, такие слащавые разговоры о том, что вот бы хорошо было бы все духовненько, но всегда вопрос возникает, а кто за это духовненько платить будет? Кто будет платить? Ведь ничего просто так не бывает. Да, так вот, и многие-многие модели, они совершенно вот ясно становятся, ясно как на ладони. Я не хочу, Боже упаси, сказать, что вот там в экономике так просто разобраться там или еще в каких-нибудь там делах. Но то же самое касается и политики, и бизнеса, там, вашего личного бизнеса. Это касается ваших взаимоотношений с родными и близкими. Это касается, в общем-то, достаточно большого круга задач. Неприятная для вас, для всех, что называется, новость заключается в том, что я сам аксиоматику йоги знаю на двойку с плюсом. На тройку ее знают мои учителя. Боюсь, на четверку с пятеркой уже на нашей планете не знает никто. Знание исчезает. И, как ни странно, это знание, оно актуально. Как ни странно, его можно применить даже в тех отраслях, где, казалось бы, йогой и не пахнет. Вот. Вопросы. Вопросов нет. Замечательно. Тогда завершаем мы нашу лекцию. Медитации. Я попрошу Васима.